Хочется, чтобы сегодня прозвучало художественное слово тоже, которое так любил Василий Иванович. Это уже началось в выступлении Всеволода Николаевича. Хочется это продолжить. Сейчас Дмитрий Николаевич Журавлев прочтет рассказ Чехова «На святках», который Василий Иванович любил и сам читал.
Мне бы хотелось сказать, что в репертуаре Василия Ивановича был и Пушкин, и Шекспир, и Лермонтов, и все. И был Чехов. Ну, он был изумительным исполнителем его ролей в его пьесах. Но вот рассказы, которые читал Василий Иванович, они тоже как-то отражали его душу. Он читал «Студента», один из самых поразительных и любимых самим Чеховым рассказов. Вот он читал «На святках», рассказ, который хочу сейчас прочесть. И мне кажется, вот вы поймете, что в этом рассказе есть что-то такое удивительное в своей нежности, что почему он этот рассказ выбрал? Это тоже доказывает, что и какие-то вот те драгоценные струны его сердца. Вот это мне хотелось сказать.
«Что писать?» — спросил Егор и умакнул перо. Василиса не виделась со своей дочерью уже 4 года. Дочь Ефимия после свадьбы уехала с мужем в Петербург. Прислала 2 письма, а потом как в воду канула. Ни слуху, ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью, и все думала об одном. Как-то там Ефимия жива. Надо бы послать письмо. Но старик писать не умел, а попросить было некого. Но вот настали святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который как пришел со службы, так все сидел у себя дома в трактире и ничего не делал. Про него говорили, что он может хорошо письма писать, ежели ему заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире сначала с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на 5 алтынов. И теперь это происходило на 2-й день Рождества в трактире, в кухне. Егор сидел за столом и держал в руке перо. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневой лысиной. Он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина. Она шипела и фыркала, и как будто даже говорила: «Фу, фу, фу». Было душно. «Что писать?» — спросил опять Егор. «Чего?» — сказала Василиса и посмотрела на него сердито и подозрительно. «Не гони! Небось, не за даром пишешь, за деньги. Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимое». «Есть! Стреляй дальше!» «А еще поздравляем с праздником Рождества Христова. Мы живы и здоровы, чего и вам желаем от Господа, Царя Небесного». Василиса подумала и переглянулась со стариком. «Чего и вам желаю от Господа, Царя Небесного», — повторила она и заплакала. Больше она ничего не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, так ей казалось, что всего не поместить и в 10 письмах. С того времени, как дочь с мужем уехали, утекло в море много воды. Старики жили как сирот и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время в деревне было всяких происшествий, сколько свадеб, смертей. Какие были длинные зимы, какие длинные ночи.
Жарко, сказал Егор, расстегивая жилет, должно градусов 70 будет. Ну что же еще?
Старики молчали.
А чем там твой зять занимается, спросил Егор.
А он и солдат, батюшка, сказал старик слабым голосом. В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге, в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в Швейцарах.
Вот тут написано, сказала Василиса, доставая из платочка письмо. От Ефимии получили еще бог знает когда. Может, их уже на свете нету.
Егор подумал немного и стал быстро писать. В настоящее время писал он, как судьба ваша через себе определила на военное поприще, то мы советуем вам заглянуть в устав дисциплинарных взысканий и уголовных законов военного ведомства, и вы усмотрите в оном законе цивилизацию чинов военного ведомства.
Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда. Не хватило хлеба даже до святок. Пришлось продать корову. Надо бы попросить денег. Надо бы написать, что старик часто похваривает и должно быть скоро отдаст Богу душу.
Но как это выразить на словах? Что сказать раньше, что после? Обратите внимание, продолжал писать Егор, в 3-5 томе военных постановлений. Солдат есть имя общее, знаменитое. Солдатом называется первейший генерал и последний рядовой.
Старик пошевелил губами и сказал тихо:
внучат поглядеть, оно б ничего.
Каких внучат, сказала Василиса и посмотрела на него сердито. Может, их нету?
Внучат-то, а кто ж их знает, а может и есть.
И поэтому вы можете судить, торопился Егор, какой враг есть иноземный и какой внутренний. Первейший наш внутренний враг есть Бахус.
Перо скрипелого, делая из завитушки, похожие на рыболовные крючки.
Егор торопился и прочитывал каждую строчку по несколько раз. Он сидел за столом, раскинул под столом широко ноги, сытый, здоровый, мордастый, с красным затылком.
Это была сама пошлость.
Грубая, надменная. Гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, и только смотрела на нее сердито и подозрительно. От его голоса, от этих непонятных слов, от жара и духоты у нее разболелась голова, запутались мысли. Она уже ничего не думала, не говорила, только ждала, когда он перестанет скрипеть. А у старика на лице было написано полное доверие. Он верил и старухе, которая привела его сюда, и Егору. И вот когда давеча упомянула о водолечебном заведении, так по лицу было видно, что он верил и в заведение, и в целебную силу воды. Кончив писать, Егор встал и прочел все письмо сначала.
Старик не понял, но доверчиво закивал головой. Ничего.
Складно, сказал он. Ничего, дай Бог здоровья.
Положили на стол 3 пятака и вышли. Старик смотрел неподвижно и прямо, как слепой, и на лице у него было написано полное доверие, а Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала: «Ох, язва!» Всю ночь старуха не спала. Беспокоили ее мысли. А на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо. До станции было 11 верст.
Водолечебница доктора Б.О. Мозельвейзера работала и на Новый год, так же, как в обыкновенные дни. И только на Швейцарии Андрея Хрисанфовича был мундир с новыми галунами. Как-то особенно блестели сапоги, и всех приходивших он поздравлял с Новым годом, с новым счастьем. Было утро, Андрей Хрисанфович стоял у двери и читал газет. Ровно в 10 часов вошел генерал, знакомый один из обычных посетителей, а вслед за ним почтальон. Андрей Хрисанфович снял с генерала шинель и сказал: «С Новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство!»
«Спасибо, любезный, тебя также».
И идя вверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил, чем он каждый день спрашивал, и всякий раз потом забывал: «А в этой комнате что? Кабинет для массажа, ваше превосходительство!»
Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфович осмотрел полученную почту и нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк и, не спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая находилась тут же внизу, в конце коридора. Жена его, Ефимия, сидела на кровати и кормила ребенка. Другой ребенок, самый старший, стоял подле, положив кудрявую голову к ней на колени. Третий спал на кровати.
Войдя к себе в комнатку, Андрей подал жене письмо и сказал: «Должно из деревни». Затем он опять вышел в коридор, глядя в газету, и остановился недалеко от своей двери. И вот ему было слышно, как Ефимия дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла. Для нее было довольно и этих строк. Она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется. «Это от дедушки, от бабушки, из деревни, — говорила она, — царица небесная, святите угодники, там теперь снегу навалило под самые крыши. Деревья белые-белые, и ребятки на маленьких саночках, и дедушка лысенькой на печке, и собачка желтенькая, голубчики мои родные».
Слушая это, Андрей Хрисанфович вспомнил, что раза три или четыре жена давала ему письма, просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела. Он не послал. Письма где-то завалялись.
«А в поле зайчики бегают, — причитывала Ефимия, целуя своего мальчика и заливаясь слезами. — Дедушка добрый, ласковый, бабушка тоже добрая, жалостливая. В деревне душевно живут, Бога боятся. И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. Унесла б нас отсюда царица небесная, заступница матушка».
Андрей Хрисанфович зашел, чтобы покурить, пока кто не пришел. И Ефимия замолкла, притихла, вытерла глаза, и только губы у нее дрожали. Она его очень боялась. Ох, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда. Не смела при нем вымолвить ни одного слова. Андрей Хрисанфович закурил, но как раз в это время сверху позвонили. Он потушил папиросу и сделал очень серьезное лицо, побежал к своей двери. Сверху спускался генерал, свежий, розовый от ванны. «А в этой комнате что?» – спросил он, указывая на дверь. Андрей Хрисанфович вытянулся, руки по швам, и сказал громким голосом: «Душ Шарко, ваше превосходительство!»